музыкальная передача – это «Божественная Калос». Передача четвертая. «Триумфальные годы». Автор и ведущий Муслим Магомаев.
Здравствуйте, дорогие друзья. Перед тем, как приступить к рассказу, я бы хотел сделать небольшое отступление. Говоря в повествовании о том или ином выступлении Марии Каллас с указанием конкретного времени и места спектакля, тем не менее я вынужден для музыкальной иллюстрации давать ту запись, которая имеется в фонотеке, невзирая на то, что она не записана именно в тот день, в том театре и так далее. И пусть простят меня ревностные знатоки искусства Каллас, но иначе наше музыкально-литературное повествование должно было бы идти в больших случаях без музыки вообще, так как не все спектакли, о которых мы говорим, записывались на пленку. Но сейчас перейдем к нашему рассказу. Итак, в прошлой передаче мы остановились на том, что Мария Каллас наконец получила долгожданное приглашение в храм оперы Миланский театр Ла Скала. Правда, приглашение было несколько задевающим самолюбие артистки. Каллас было предложено заменить в опере Верди Аида заболевшую Ренату Тебальди. Но чтобы хоть таким образом показаться в Ла Скала, Марии пришлось сломить гордыню, которая, кстати сказать, у певицы была так же велика, как и ее талант. И она стала готовиться к поездке. Сразу же хочу сказать, что Рената Тебальди в то время была серьезной соперницей нашей героини. Если Каллас была уникальной певицей, музыкантом и потрясающей актрисой, то Тебальди имела лишь одно, но сильнейшее оружие для поединка. Это величайший голос, который, как мне кажется, и по сей день не имеет себе равных. Но Каллас победила, как побеждал в свое время Шаляпин, своим всеобъемлющим талантом певцов с голосами во сто крат более и красивее. Тем не менее, вначале Каллас и Тебальди дружили и относились друг к другу с нежной симпатией. Но затем газетные скандальные статейки, постоянно мусолящие эту тему конкуренции, разглашали высказывания певиц друг о друге далеко не лестные. Ну, такие, например, что мадам Каллас, дескать, сказала: «Тебальди мне не конкурентка, пусть она попробует спеть тот репертуар, который пою я, и тогда мы еще посмотрим», и так далее, и в таком духе. Естественно, разжигаемая печатью и недоброжелательными людьми вражда разгоралась, и вскоре певицы прекратили даже здороваться. Мне всегда грустно говорить о таких вещах, ибо где еще, как не у друг друга, великие люди могут учиться? Но всегда для них рождается какой-нибудь новоявленный Яго, чтобы искалечить их добрые отношения. Итак, Мария Каллас в Ла Скала. Этот театр – крепкий орешек для певцов. Не поддался он сразу и Марии Каллас. Биограф певицы Стелиос Галатополос пишет, что дебют Каллас был замечательным событием для Ла Скала, но почему-то директор театра Гиринделли не пожелал заключить с ней контракт. Это сомнительно. А вот Франко Дзефирелли, присутствующий на этом спектакле, говорит, что международная репутация Марии все возрастала, но ей не удалось победить Ла Скала. Первый раз, когда она спела там в 1950 году, заменив Ренату Тебальди в Аиде. Далее он продолжает. Спектакль не имел успеха, она не произвела никакого впечатления и была разозлена свыше всякой меры. После этой неудачи я пригласил ее снова в Ла Скала. Она начала ставить свои условия. Только если будет новая постановка, только если со мной будет петь тот, кого я назову, только если будет столько репетиций, сколько я захочу, и так далее. В Ла Скала над ней стали смеяться. Тогда она сказала: «Сейчас вы смеетесь, но скоро вы будете плакать». Да, Мария была весьма уверена в себе, и мы бы могли даже осудить эту самоуверенность, переходящую в самомнение. Но история показала, что она была права, а победителей, как говорится, не судят. Неудача в Ла Скала не сломила ее. и она отправилась в Мехико через Нью-Йорк, где посетила своих родителей. На гастроли в Мексику она пригласила с собой свою мать, чтобы наладить те разногласия, которые у них сложились за последние годы, рассказывает концертмейстер Каллас Роберт Саттерленд. Миссис Каладиропулос больше не могла иметь влияние на Марию. Она могла с радостью говорить всем, что это моя дочь. Но она так и не дождалась того, чтобы Мария с радостью говорила: «Это моя мать». В поездке по Мексике сложные отношения Марии с матерью только усугубились. После этого они расстались и больше не встречались никогда. Ласкала дала о себе знать. Генеральный директор Деринделли не забыл певицу, заменившую больную Ренату Тебальди в Аиде и выручившую театр. Но самое невероятное заключалось в том, что и на сей раз приглашение было таким же. Не угодно ли Каллас опять заменить заболевшую Тебальди в той же Аиде? Мария, недолго думая, отказалась, написав, что если Ласкала, о котором она мечтает, надумает и в следующий раз пригласить ее, то она оговаривает за собой положение солистки, а не затычки для Тебальди. И, наконец, Ласкала пригласила Каллас. Сезон 1951-52 года открывался необычайно эффектной постановкой оперы Верди «Сицилийская вечерня», в которой Мария исполнила партию Елены. Она совершенно покорила миланцев. Критики встретили новую певицу на подмостках Ласкала восторженно. Ведущая миланская газета «Корьере де ла Сера» назвала певицу подлинным чудом, а вокальные возможности ее окрестила уникальными. Так было положено блистательное начало тем победам, которые Каллас одержала в Ласкала в последующие годы.
Tutti i sensi di brio, io già respiro, di tutti i sensi di brio.
После триумфального входа Марии Каллас в «Скалу» состоялся ее блистательный дебют в лондонском Ковент-Гардене. Вспоминает господин Горлинский, театральный агент Каллас. Ковент-Гарден обратился ко мне с просьбой договориться с Марией о ее участии в спектакле «Норман». В то время я отдыхал в Сент-Морисе, а Мария Каллас была в Вероне, поэтому мне пришлось вылететь к ней. Я рассказал ей о предложении Ковент-Гардена. Она сказала: «Господи, я же давно говорила Джованни Батисту, что хочу спеть в Лондоне. Разве он с ними не договорился?» Я ответил: «Нет». Каллас спросила: «Так какие же дни они предлагают?» Я ей назвал. Она заглянула в свой дневник и сказала: «Годится, я согласна». У меня с собой был пустой бланк контракта. Я положил его перед ней и сказал: «Пожалуйста, подпишите». 8 ноября 1952 года Мария Каллас дебютировала в Лондоне в «Норме». В британской столице Каллас произвела настоящий фурор. Английская публика, поднявшись с мест, устроила Марии овацию, беспрецедентную в британских театральных аналах. После «Нормы» английские критики сразу же объявили Каллас великой певицей. Это вовсе не означало, что голос Каллас был признан образцом совершенства. Отнюдь ее гений проявлялся в том, как она распоряжалась этим голосом, и при помощи которого до слушателя доносились все оттенки психологической драмы, переживаемой «Нормой». Рассказывает репетитор и концертмейстер Каллас Роберт Саттерленд. Эту партию она исполняла чаще других в своей жизни. Я думаю, у нее было более 90 спектаклей «Нормы». В этом образе великий конфликт между слабой женщиной и жрицей, которая влюбилась в своего врага, создает напряжение, драматизм образа. А в Каллас драматизма хватало. Она была действительно жрицей итальянской оперы, а как женщина была слишком ранима и уязвима. Рассказывает Энди Андерсон, оперный продюсер. Арию из первого акта, известную и горячо любимую слушателями, она превращала в шедевр. Когда она ее исполняла, я стоял за кулисами. Закончился первый акт, Мария подошла ко мне и испуганно спросила: «Что, Энди, что-то не так?» Я спросил: «А что, собственно, случилось?» Она сказала: «Но не было аплодисментов». Я ее успокоил: «Не волнуйся, их не будет до конца спектакля. Ты ведь поешь в Лондоне». А ей, великой актрисе, это было неудобно. Ей нужна была поддержка зала, нужен был контакт со зрителями. И чтобы добиться этого контакта, она отдавала больше, чем голос или звук. Она отдавала всю себя. Выступив еще в 4 спектаклях с огромным успехом, Каллас уехала в Милан, счастливая своим лондонским дебютом, который превзошел все ожидания. Так родилась любовь между Каллас и Ковенгарденом, которая не ослабевала до последнего дня. Вернувшись в Милан, Мария сразу же начала репетировать партию «Леди Макбет» в «Макбете Верди», которым Ла Скала открывала новый сезон 7 декабря 1952 года. Каллас исполнила преступную «Леди Макбет», неукоснительно следуя указаниям Верди в оперной партитуре. В этом спектакле драматический талант Каллас блеснул новой гранью, и особенного драматизма она достигла в сцене сумасшествия «Леди Макбет», буквально потрясшей публику. Думается, что даже сам Верди остался бы доволен Каллас, леди Макбет. Миланцы, во всяком случае, были в восторге. Теперь, с приходом Каллас, Ла Скала получил возможность воскресить к жизни старинные забытые оперы, не ставившиеся прежде всего из-за отсутствия настоящих исполнительниц. Театр нуждался в Марии точно так же, как Мария нуждалась в нем.
Thank you.
Начались триумфальные годы Марии Каллас. Годы свершений всех ее надежд, чаяний и сокровенных желаний. Мы в передаче будем говорить лишь о самых важных вехах в ее искусстве. Я оговорился, правильнее будет сказать важнейших, так как любой, даже самый маленький спектакль в небольшом городке для мастера – это грандиозная работа и большая победа. А у Каллас таких работ было огромное количество. Легче перечислить по пальцам дни, когда она бездействовала в эти свои триумфальные годы. Все оговорить и все объять в наших передачах мы, естественно, не сможем и ограничимся лишь самыми историческими вехами в ее искусстве. Необходимо сказать, что Мария Каллас обрела в те годы прекрасного партнера и большого друга, итальянского прославленного тенора Джузеппе Ди Стефано. Я имел удовольствие познакомиться с ним во время учебы в Италии и сохранил о нем самые прекрасные воспоминания. Стефано – очаровательный, добрый, веселый человек и блистательный артист. Послушаем, как Джузеппе Ди Стефано с юмором рассказывает о том дне, когда впервые он увидел Марию Каллас. Я помню, летел на самолете из Рима в Бразилию. Я слышал, как всю ночь они говорили, эта пара, особенно она. Она все время жаловалась на место в самолете. Она была недовольна, что ей не заказали постельное место. Тогда летали самолеты, знаете, где были отдельные отсеки с кроватями. И она летела, как я позже понял, со своим мужем. И всю ночь она его ругала, почему он не взял ей постель в самолете. Жаловалась без конца. Они говорили на веронском диалекте. Часто говорили об опере. И поэтому я догадался, что это, наверное, и есть та самая Мария Каллас, о которой я столько слышал в то время, и с которой мне предстоит петь. Это был 1951 год. В Мексике затем мы спели вместе 5 опер. «Пуритан», «Лючию», «Лючия» — это был ее дебют, «Травиату», «Тоску», «Тоска» — это был мой дебют, и «Риголетто». Глория Тоска была у нее непревзойденная. Это женственность, это теплота. Она жила на сцене. Она была настоящей женщиной, охваченной любовью, ревнующей, негодующей, уязвленной. Mansueta o maniera a bello prepiedoso a care sar fanciulli a coglier rose a pregar a giunte per le sveglie
Liberi! Liberi! Кальмар.
В 1953 году студия грамзаписи EMI заключила контракт с Каллас, и так началась запись ее творчества на грампластинке. Рассказывает Питер Эндрю, менеджер студии EMI. Это был очень плодотворный период. Мы делали все, чтобы записать как можно больше пластинок с ее голосом. Записи я стал производить летом в Ласкало. Мария пыталась как-то приспособиться в напряженное расписание, чтобы выкроить время для записей, и нам удалось создать прекрасное для нее окружение в лице Ди Стефано, этого чудесного тенора, красивого мужчину. Я думаю, что такого второго тенора нет и не будет. Он был, кроме того, очень забавным и счастливым человеком. Он ничего не принимал всерьез. Каллас получала удовольствие от работы с ним, он вселял в нее уверенность, и их союз принес удивительные плоды. Продолжает Джузеппе Ди Стефано.
Все шло как нужно.
Мне удалось, так уж судьба решила, записать большую часть пластинок с Марией Каллас. Может быть, потому что мы оба чувствовали музыку одинаково, и мы оба сознавали, что слова – вот что очень важно. Слова в опере – это не блестки, это не фейверк, это не лишний эффект. В словах драма, драма не только в музыке, но и в содержании. В 1953 году Каллас спела оперу Керубини «Медея» в Ласкало. Эту оперу не ставили в Италии 45 лет. «Медеей» дирижировал Леонард Бернстайн. Это был его оперный дебют. Оба, и Каллас, и Бернстайн, выучили оперу за одну лишь неделю. И вновь Каллас возродила замечательное творение, забытая только из-за того, что ни одна певица не могла справиться с этой трудной партией. А для Каллас роль Медеи оказалась в вокальном и драматическом отношении настоящей находкой, и она вновь создала величайший образ. Год спустя Мария Каллас наконец дебютировала в Америке. Но, увы, не в Метрополитен-опера, а в Чикаго, в Лирик-Опера Хаус. Она исполнила уже известную нам норму и спела «Виолетту» в «Травиате» Джузеппе Верди, рассказывает театральный критик Джек Питтман.
Young, struggling, hustling opera company, the Lyric Opera of Chicago.
Это новорожденная оперная компания «Лирик Опера» в Чикаго впервые появилась на музыкальной карте мира, а рядом с ней была сильная метрополитен-опера, которая не спешила, выбирая себе певцов, переманивая их и так далее. Не хваталось за первую возможность, как приходилось это делать «Лирик Опера». Метрополитен считала, что Чикаго и Даллас будут прекрасными испытательными площадками для «Каллас», и если все будет там успешно, можно приглашать певицу к себе.
Garbo made the character. And likewise on the lyric stage, in the opera repertoire,
история «Травиаты» основана на даме с камелиями Дюма. В свое время Грета Гарбо прославила этот образ на экране, а Мария Каллас создала свою прекрасную героиню в оперном театре. Ее Виолетта была настоящей, трогательной. Мы видели перед собой умирающую женщину. Она приносила в жертву не только свою любовь, она жертвовала собой, своей жизнью. Судьба обманула ее дважды, отняв у нее любимого человека, а затем отняла у нее и саму жизнь. За время всех своих блистательных побед Каллас одержала еще одну главную победу над самой Каллас. Для достижения идеального образа своих героинь Мария истязала себя жестокой диетой и уменьшила свой вес с 204 фунтов до 140. Полная, высокая женщина превратилась в тоненькую, стройную девушку, рассказывает дирижер Карло Мария Джулини. Первая опера, которую я дирижировал с участием Каллас, была «Травиата» на Вердевском фестивале. Тогда, я помню, она была такая круглая, белая, пышная, как прелестное мороженое. А потом, через полтора года, я входил в театр и у служебного входа увидел удивительно элегантную даму, очень худощавую, стильную, с прекрасной фигурой. Я прошел мимо, но дама меня окликнула: «Маэстро, вы что, меня не узнаете?» Я сказал: «Простите, нет. Я же Мария Каллас». Я был ошеломлен. За полтора года, понимаете, она не просто похудела, она стала совершенно другим человеком. С ней произошло чудо. Сейчас, наверное, время рассказать и о сотрудничестве Каллас с известным режиссером театра и кино Лутино Висконти. Началось оно особенно плодотворно в период работы над операми «Спонтини Висталка» и «Травиаты Верди» в театре Ла Скала. Висконти оказал огромное влияние на творческую жизнь Марии Каллас, рассказывает Франко Дзефирелли. Висконти где-то пытался подавить ее индивидуальность. Иногда это давало потрясающие результаты. А иногда она вдруг взбрыкивала, устраивала мятеж, бунт. Ей не хотелось быть марионеткой ни в чьих руках, даже в гениальных. Естественно, ведь она знала гораздо больше, чем мы, чем любой из нас. Например, когда мы говорили с ней о Травиате, она прекрасно знала все сама об этом образе. Чему ее можно было научить? У нее были все возможности создать незабываемую Виолетту. И она это сделала. Продолжает Джузеппе Ди Стефано. Для нее работа с Висконти была радостью. Висконти дал ей очень многое. Он научил ее работать руками, как это делала Леонора Дузе, научил ее эффектно сбрасывать туфли и так далее. Он был прекрасным режиссером, и оперным, и драматическим, да и каким угодно. Для Марии он подходил. Понимаете, «Травиата» для сопрано – это одна из самых выигрышных партий. Для голоса и вообще сама роль обречена на успех. Все кружится в опере вокруг Виолетты. Альфред, он всегда несколько в тени. Но у тенора зато очень трудные места. Очень трудные. Интонационно, музыкально. Лично я не любил эту неблагодарную партию. Я любил только ту сцену, когда Альфред бросает деньги. Ну, вы знаете. Висконти и Каллас установили между собой немедленно душевную связь. У Джузеппе Ди Стефано были другие чувства к Висконти. Поэтому они вскоре расстались. Но об этом он рассказывает сам. Понимаете, Висконти не тот человек, которого можно полюбить с первого взгляда. Я его не полюбил с первого взгляда, поверьте мне. Потому что я не всегда приходил на репетиции, а если я и приходил, я любил повеселиться, я любил пошутить. У меня был такой черный галстук с маленькой змейкой. Знаете, карнавальная, американская такая игрушка. Нажимаешь кнопку в кармане, а у тебя из галстука выскакивает змея. Я любил шутить на репетициях, ну, Висконти смеялся моим шуткам, но я ему не очень нравился, я это прекрасно чувствовал. Я вызывал у него этакое раздражение. Ну, что я могу сказать? Я спел первый спектакль с Каллас, потом спросил у него: «Вы довольны?» Он ответил: «Очень». Я сказал: «Ну, очень хорошо, теперь обойдетесь без меня». Так мы с ним и расстались.
Io cara noi lasceremo la vita uniti trascorreremo.
dei corsi a panni compenso avrai la tua salute rifiorirà.
Затем Каллас вновь поет в своем любимом театре «Ла Скала», который давно уже стал считать ее своей примадонной, а Каллас считать Скалу своим домом. Здесь она спела две совершенно различные партии – драматическую «Федору» Джордано и колоратурную партию «Розины» в «Севильском цирюльнике» Россини, рассказывает Франко Дзефирелли. Это была единственная комическая опера в ее репертуаре. Она была прекрасна в партии Розины. Она сказала: «Мне так надоело петь эти трагические партии, эти несчастные женщины. Их заточают в темнице, они умирают от чахотки, или их отравляют, или убивают их ревнивые любовники-баритоны. В конце концов, я отдохнула и спела нормальную жизнерадостную женщину».
Oh! canto siete voi, bella rosina. Siete voi, siete voi, bella rosina. Oh, che volte sopraffina. Oh, che volte sopraffina.
На этом я с вами прощаюсь. Всего вам самого доброго. До новой встречи.
Вы слушали музыкальную передачу «Это божественное Каллас». Передача четвертая «Триумфальные годы». Автор и ведущий Муслим Магомаев.